Послание апостола Петра, первая глава, часть второго текста. Апостол Петр, первая глава, второй текст. «Благодать вам и мир да умножится». Вот такое коротенькое слово. «Благодать вам и мир да умножится». Друзья, вот хочу прочитать одно такое очень хорошее слово, запоминающееся слово. Это 118-й псалом. Но для начала наших рассуждений, размышлений, хочу прочитать из 118-го псалма один текст, 97-й. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Друзья, вот размышляю о нем, псалмопевец говорит, весь день. Вот интересно, я так почитал, я так внимательно этот псалом читал. И вы знаете, вот тут много раз стоит слово «размышление». Много раз. Вот посмотрите, 15-й текст, «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». 23-й. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих». Опасность, а он размышляет. «Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих». «Я размышляю о повелениях твоих». Друзья, это все в одном и том же псалме. «Я стал разумнее учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Друзья, вот видите, сколько тут... Вот есть интересный такой тоже вот текст. «Заповедей твоих жажду». Вот как это, заповеди жаждать? Знаете, вот, ну, приходилось быть около одной больной, она уже так при смерти была. И вы знаете, вот, только в чайник вскипятишь, немножко остудишь его, вот, и несешь, пьет прям большую кружку такими большими глотками, ну, минут через 5-10 все оттуда выливается. И вот я прямо не успевал так кипятить, остужать, кипятить, и все оттуда выливается. Ну, рак. И оттуда что-то зеленое такое. Ну, она так немножечко в шуточку говорит. «Видишь, — говорит, — сколько я за свою жизнь зелени съела». Вот так вот выходит все время зелень, зелень. Друзья, и заливает водой. Жажду, жажду. Друзья, вот псалмопевец жаждал заповедей. А иногда, вы знаете, человек вот жаждет, ну, вроде хочет пить, а так в рот берет, пополощет, да? Так, туда-сюда погоняет и вплевывает. Друзья, чтобы у нас так не было. Жаждет, это пьет крупными такими глотками, вот-вот, и все мало и мало заповедей твоих жажду. А вот мы с вами прочитали вот это место, да? «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Размышляю. А давайте немножко поразмышляем о том, что такое размышление. Вот интересное слово «размышлять». Ну, можно как? Можно мыслить, да? Можно, ну, соображать, можно, ну, что еще можно, какие там есть еще, а? Думать можно, ну, в общем, там много всяких, тут сразу и не придумаешь. А вот размышлять, вот это какое-то библейское слово, размышлять. А что же оно означает, вот это слово «размышлять»? Друзья, вот в одном, значит, так вот от Луки читаем Евангелие, и там ангел приходит к Марии, и вы знаете, так вот ей говорит такие слова интересные. Она за свою жизнь таких слов никогда не слышала. Ангел вошел к ней и сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие, что он мне хотел сказать. Ну, в самом деле, друзья, радуйся, благодатная. А чего я должна радоваться? А почему я благодатная? Господь с тобою. А почему Господь со мною? Благословенна ты между женами, а почему я благословенна между женами, а почему остальные жены не благословенны? И она размышляет, что бы это было за приветствие, что это означает? Друзья, мы немножечко ближе теперь понимаем, что такое слово «размышлять». Ну, стараться понять, что же это такое. А вот одному человеку такое видение – видение. Вот он зашел на кровлю, да, апостол Петр, зашел вот наверх дома помолиться. Ну, раньше крыши были такие плоские, вот. И он зашел туда наверх дома, на эту крышу, и почувствовал сильный голод, захотел кушать. И тут, значит, видит такое видение, значит, как бы за четыре угла вот так вот полотно спускается, и голос, ну, там на этом полотне там всякие звери, присмыкающиеся, птицы, и голос: «Встань, Петр, заколи и ешь». Он испугался: «Как это я? Там нечистое, я такой правоверный иудей, и вдруг я буду вот это нечистое? Ты же через Моисея предупредил, что там есть, ну, свои пищевые запреты. Как? Я не могу». Ничего нечистого. В другой раз. Потом так вот трижды было. И вы знаете, написано, Петр недоумевал в себе. Не понимал, что бы значило видение. А ниже написано, Петр размышлял о видении. Что же это означает? Господи, что же ты хочешь мне сказать? Размышляй, как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем. Друзья, не сказано, что весь день я читаю. Нет. И Господь нигде, вот мы сколько читаем Библию, Он нигде нам не советует читать много. И вот в Екклесиаст, 12 глава, 12 текст написано так: «Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела». Утомительно. Читать утомительно. Вот я помню, когда только уверовал, вот один человек к нам приехал из совсем с другой церкви, из московской, вот старенький уже, ему между 80 и 90, вот, и он приехал, потому что там ему слова не давали, вот, он был из регистрированного собрания, а слова ему не давали, потому что он был такой, ну, он был в мире, он был большой человек, заслуженный железнодорожник, вот, и детский врач, и кавалер ордена Ленина, и там почему-то ему слова не давали. Вот. Ну, приехал в нашу общину, а я тогда был в регистрированной общине, а потом уже оттуда вышел. И вот, знаете, вот я его к себе в гости пригласил, вот, и утречком мне интересно знать, как он начинает день свой, как он там, что. И так вот смотрю, значит, он ложит перед собой Библию, вот, и лезет в карман. В карман лезет, ну что он там оттуда достает? Очки, да? Достает очки, вот, значит, одевает очки, потом в другой карман лезет. Что он достает там? Очки. Опять очки достает. А потом в сумочку лезет. Лезет в сумочку, что он оттуда достает? Такую большую толстую лупу. И вот одни очки, вторые очки, лупу, и вот так вот медленно-медленно вводит. Если все эти стеклышки собрать, там, наверное, будет такая толщина и крупные буквы. И так вводит, вводит. Друзья, как вы думаете, читать долго утомительно или неутомительно? очень утомительно, особенно вот уже пожилые, уже в старческом возрасте, уже там и глаза слезятся, уже очень утомительно. Друзья, вот нигде в Писании не сказано, что размышлять утомительно. Не утомительно. Весь день размышляю о нем. А когда он, при каких условиях он так вот говорит, размышляю весь день? А потому что люблю. Люблю и потому размышляю. Друзья, кто любит закон? Ну, закон – это не 10 заповедей, да? Это Слово Божие. Кто любит Слово Божие, тот любит и размышлять о нем. А вот интересно, как один человек любил Библию. Знаете, у одного богача такой бедняк был, он у него служил, ну, или там, или крестьянин, я не знаю кто. В общем, он у него работал, у этого богатого человека, а я узнал, что у него есть Библия. Он приходит к нему, хозяин, дай мне, пожалуйста, Библию. Библию? Ну, пожалуйста, вот, дал ему Библию. И он эту Библию не читал, а он эту Библию начал переписывать. Он там, ну, днем работает, а по ночам переписывает, наверное, много свечек там пожег. Вы знаете, сколько страниц в Библии? 1500. 1500 страниц в Библии. А сколько ему времени понадобилось, я не знаю. Ну, если 1500, если хоть каждый день по страничке, это очень долго. Он переписывал ее, переписывал, и потом пришел к хозяину и говорит, ну все, вот ваша Библия, значит, я ее переписал. Нет, говорит, так не пойдет. Вот то, что ты переписал, ты принеси мне. Он принес ему, ну, наверное, такая толстая получилась Библия. Он отдает ему эту Библию. Вот. А вот эту, говорит, вот эту мою, я тебе ее дарю. Друзья, он подарил ему Библию, а вот эту Библию, которую он переписал, вот, она, ну, наверное же, и сейчас она хранится в Британском музее как памятник любви к Слову Божьему. Он так полюбил Библию, наверное, сначала почитал, а потом понял, что она такая нужная, такая важная. Вот, и он ее взял и переписал. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Вот как нам еще поближе познакомиться с этим словом «размышляю». Вот когда мы открываем 11 главу книги Левит, знаете, в нашей церкви вот детки есть, ну и когда я так приезжаю, вот я с ними занимаюсь, и вот я вижу там детки наши, кое-кто там жует жвачку. Жует жвачку. Вот я собираю детишек. Детки, вы знаете, что я вам сейчас прочитаю из Библии про жвачку. Детки, вы знаете, что про жвачку в Библии написано или не знаете? Не знаете, да? Да, в Библии есть про жвачку, в Библии есть еще и про глубокие разрезы. Да, тут все есть. В Библии все есть. Друзья, вот давайте с вами прочитаем. Книга Левит, 11 глава. Мы читаем. И вот как я им начал читать, они сразу немножко улыбнулись. «Всякий скот...» Да, «всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте». Друзья, а кто жует жвачку? Скот, да? Скот. Друзья, ну, бывает еще так, что и человек жует жвачку. Подражает. Друзья, вот вы знаете, Но я с ними побеседовал, я вот так вот их, так, когда деточки собираются, я обычно спрашиваю: детки, ну, кто может сегодня попросить благословения на наше собрание? Ну, а перед этим я их предупреждаю. Ну, может попросить благословения. Вообще, Бог слышит детские молитвы, детки, или не слышит? Как вы думаете? Слышит. Помните, когда мама со своим отроком заблудилась в пустыне, то сыночек поплакал, да, и Бог его услышал. Бог услышал, как он там плакал. Вот. И пришел на помощь. И вот я говорю: знаете, кто может только благословение попросить? Вот кто слушает маму и папу? Вот, кто в школе себя хорошо ведет, кто не смотрит телевизор и не жует жвачку. Вот. Ну и редко кто все четыре условия выполняет, но иногда выполняет. Друзья, вот интересно, вот в одном месте был такой случай. Пришел один грешник. Первый раз он пришел на собрание. Он никогда на собрании не был, Господа он не знал, но его пригласили, он пришел на собрание. Собрание закончилось, он встает, а потом ему показывают: у вас, говорит, там на брюках прилипла жвачка. Друзья, как вы думаете, что он сказал? Он сказал так: я в вашем собрании первый и последний раз. Деточки, а кто будет отвечать за то, что этот дядя погибнет? Он больше не придет на собрание. А кто будет отвечать? Как вы думаете? Кто жевал жвачку? И все? А еще кто? Ну, наверное, же и мама, и папа, которые дали денежки на жвачку, а может быть, даже и сами купили, а может быть, даже гуманитарочку, там целые пачки этой жвачки. А кто еще будет виноват, друзья? А тот, кто видел, что жует жвачку и не остановил? А еще кто будет виновен? Братья будут виновны, потому что не объясняют, что это нехорошо. И сатана пальцем покажет: это венец творения, да, венец творения. А посмотри сейчас, кому будет подражать. Мы должны иметь богоподобие, друзья, но не скотоподобие. Видите, сколько людей будут виноваты, вот, что этот человек погибнет. Друзья, вот, допустим, вот коровка идет на поле, да, она там кушает. Она там кушает. Вкусно ей там кушать или невкусно? Она, наверное, колючки не выбирает, ей что-нибудь помягче, чтобы запах был, и, наверное, вкусно ей. Ну, а когда она покушала вкусно, она куда идет? Она идет домой. И чем она занимается дома? Она начинает жевать жвачку. Она вот это жвание отрыгивает, да? Она где-то там в мешочек собрала, а потом отрыгивает, и что она делает? И вот так она делает. Долго-долго. И когда не зайдешь, она все время делает одно и то же. Думаешь, когда она спит? И отрыгивает. А как вы думаете, детки, вот то, что она отрыгивает, ей вкусно кушать или невкусно? Друзья, я думаю, что вкусно. Очень вкусно. И она отрыгивает, пережевывает, все. Друзья, вот когда мы читаем, вот Писание говорит: не сама ли природа вас учит? Да, коровка нас многому-многому научит, больше, чем профессора мирские. Природа, она великий учитель. Не сама ли природа вас учит? Вот посмотришь на этот ходячий завод. Кушает, а потом перетирает. Вот когда она кушает на поле, это с чем можно сравнить? Когда христианин читает, да? А когда отрыгивает и пережевывает эту жвачку, это можно с чем сравнить? Размышляет. Друзья, а что важнее, покушать или, или отрыгивать и вот это жевать жвачку? Что важнее? И то, и другое. Одно без другого никак. Представляете, если бы только коровка кушала и больше ничего? Нет, это было бы плохо. Мы бы не имели ни молока, ни масла, ни сметаны, ни йогурта, ни творог. Ничего бы не имели, если бы она только кушала. Но она еще и пережевывает, тоже размышляет. Друзья, ну теперь нам немножко ближе понятно слово «размышление». Мы вот прочитали с вами вот этот текст. Ну, такой коротенький, да? Вот, коротенький текст. «Благодать вам и мир да умножится». «Благодать вам и мир». Друзья, а как вы думаете, можно вот так вот прочитать? «Мир вам и благодать да умножится». Можно так прочитать? Нет, нельзя. Почему? Потому что мы сильно повредим слову. Одно дело «благодать вам и мир», а другое дело «мир вам и благодать». Нет, это уже много-много мы тут повредили. Вот, кто читает Библию, наверное, обращает внимание на порядок изложения мысли Духа Святого. Ну, приблизительно, вот, смотрите, когда входят волхвы, вот, чтобы поклониться, значит, Иисусу, да, вот, то кого они нашли? Вошедши в дом, они увидели младенца с Марией. Друзья, вы знаете, сколько людей, сколько верующих увидели Марию с младенцем? Я на понятном языке разговариваю? Горе таким людям, которые увидели Марию. У них Мария такая большая, такая великая, а младенец такой маленький. И они поклоняются Марии, они молятся Марии, она Богородица Мария. Друзья, она разве говорила, что ей будут молиться, поклоняться? Разве она это говорила? Отныне, она говорит, отныне будут ублажать меня все роды. А мы делаем разницу, ублажать и поклоняться или молиться. Вот апостол Яков говорит, вот мы ублажаем тех, которые терпели. Мы ублажаем Иова. А почему ублажаем? Ну, мы считаем его блаженным. Счастливый человек, все перетерпел, перестрадал. Братья наши во время гонений тоже блаженные. Почему? Все перетерпели. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, да? Веровать и креститься. Сначала что? Кто будет веровать? А если поменяем слова местами? От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. 2 + 3 или 3 + 2, все равно. Друзья, тут все меняется. Разве мы можем сказать, кто будет креститься и веровать? Нет. Кто будет веровать и креститься? Тут вот. Друзья, а вот сегодня мы как раз беседовали, так, я вспомнил такой момент. Вот приносят деток в храм, вот, ну, младенчика принесут. Вот он сухой грешник, да? Вот его в купели окунули, он теперь он мокрый грешник. А что изменилось от этого? Ничего не изменилось. Он как был грешник, так он и есть грешник. Ну, единственное, что ложную надежду дали родителям, что, ну, раз он покрещенный у вас, все в порядке, ему еще сюда какой-нибудь там крестик подвесят, и все в порядке. Нет, не все в порядке. Друзья, это очень важно, когда мы читаем Библию и смотрим на порядок слов. Вот Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы 9. А почему не Иоанн и Петр? Петр и Иоанн. А кто первый верховный апостол? Петр. А кому ключи даны? Петру. Поэтому, друзья, когда будем читать Писание, внимательно будем наблюдать, что на первом месте, а что на втором. Друзья, итак, мы с вами прочитали. «Благодать вам и мир да умножится». Дело в том, друзья, что Благодать – это такое особенное слово. И вы знаете, я так посмотрел, в 15 посланиях, 15 посланий начинаются благодатью и заканчиваются благодатью. И заканчиваются, это 15 посланий. Вот. Ну, вы знаете, вся Библия заканчивается каким текстом, кто помнит? Вся Библия, друзья, 1500 страниц, каким словом заканчивается? Благодатью. Заканчивается благодатью. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Вся Библия заканчивается благодатью. Каждое собрание, ну, наверное, каждое собрание заканчивается тоже благодатью, да? Вот. Ну, служитель говорит, вот это благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами, это благодать. И так с благодатью мы идем домой. Друзья, надо сказать, что в первом послании апостола Петра слово «благодать» употребляется 8 раз, я себе тут отметил. А в послании к римлянам 28 раз. Стоит слово «благодать». Вот это слово очень такое емкое. И вот давайте сейчас углубимся. «Благодать вам и мир». Почему именно такой порядок? «Благодать вам и мир». Скажите, если человек не узнает, что такое благодать, у него будет сердечный мир? Не, не будет. Если человек не знает, что такое благодать, откуда у него и будет на сердце мир? Вот как-то на пляже после благовестия подходит человек один, ну, знаете, ну, явно из преступного мира. Подходит, прям в упор вот так вот подходит, сзади жена. «Я убил человека». Он на меня смотрит, я на него. «Бог мне простит?» Друзья, этот человек о благодати не имеет никакого понятия. А что бы вы ответили, друзья? Вот на его вопрос, как бы вы ответили? Простит, да? Или не простит? Ну да, если покается, конечно, понятно, что покается, простит. Друзья, ну и как вы думаете, он сразу поверит? Ой, как тяжело верить. Нет, это не так просто, друзья. Я не стал торопиться. Да, дружище, не переживай. Бог тебе простит все. И так он пошел, довольный, радостный, ликует. Нет, нет, друзья. Это не так просто. Благодать вам и мир. Друзья, кто не знает, что такое благодать, будет ли мир у него на сердце? Да никогда. Вот вы знаете, я как-то только уверовал и в гости пришел, значит, одна старица попросила в гости, и так беседуем, и она мне такой вопрос задает. Я еще дитё, можно сказать, в пеленочках. Она мне такой вопрос задает. Брат, а вот как вот быть? Я вот хожу весь день, ну, конечно, я где-то словами согрешаю, где-то там язычком там. А вот я на ночь, значит, перед тем, как ложиться спать, ну, я молюсь. Господи, ты меня прости за это, а если я не все вспомнила? А утром не проснусь. Тогда как? Тяжелый вопрос. А у нее есть мир на сердце? Она каждый день ложится спать с одним и тем же вопросом. А все ли я вспомнила? Друзья, может быть, она 10 лет была верующей, 20, 30? И ни одного, ни на одну ночь она не имела полной покоя и уверенности и мир у себя в сердце. Благодать вам и мир. Когда умножится мир? Да когда узнает, когда человек умножает свои познания о благодати. Вот обратите внимание, как Слово Божие говорит в отношении благодати. Оказывается, надо людей убеждать пребывать в благодати. Помните, когда вот в Деянии апостолов в 13 главе Павел и Варнава убеждали пребывать в благодати. Давайте заметим это слово «пребывать». Апостол Петр нам говорит: «возрастайте в благодати». Но я так понимаю, что в благодати можно быть младенчиком, в благодати можно быть отроком, юношей и мужем веры в благодати. Друзья, я эту сестру никак не назову, что она, муж или старица веры, никак не назову. Она настолько неутвержденная в благодати. А вот интересно, в послании к римлянам в 5 главе здесь написано, смотрите, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим. Друзья, некто заинтересован нас сильно столкнуть, чтобы мы не стояли, а упали. А Господь говорит: нет, учись стоять в благодати. А это непросто. Очень, друзья, непросто. Вот еще немножко прочитаю, как еще надо в благодати. Вот когда мы читаем послание апостола Павла к Тимофею, здесь написано так: «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Но вы обратили внимание на слово «укрепляйся»? Не укрепись. Не укрепись, как бы зацепись и все, а укрепляйся. Каждый день укрепляйся в благодати. Потом посмотрим, для чего это нужно. Укрепляйся. В послании к евреям написано в последней главе: хорошо благодати укреплять сердца. Друзья, очень хорошо. Очень хорошо. А не укрепляться очень нехорошо. Друзья, вот после такого длительного вступления, давайте теперь поразмышляем, что же такое благодать, и пример будем брать из Ветхого, из Нового Завета благодать. Друзья, как мы себе представляем, что такое благодать? Кто как себе представляет? Я раньше себе представлял так, когда был неверующий. Да, у неверующих тоже свои представления о благодати. Я думал так. Когда выходишь на улицу, солнышко светит, там чирикают, там какие-то птички. Это, говорит, благодать. Какой примитив, друзья, верить, что это благодать. А солнышко зашло, там полилось что-то там. Это, говорит, уже не благодать. Я хочу прочитать одно место. Послание к римлянам, 3 глава, с 23 текста. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе». Даром по благодати. Друзья, тут написано, все согрешили, лишены славы Божией. Одна на пляже подходит и говорит: а вы знаете, я не грешница. Интересно. Я говорю, наводящий вопрос. Я говорю, вы хоть кому-нибудь раз в жизни зло сделали? Я? Мне все делают зло. Я с другой стороны. Хоть какое-то слово нехорошее человеку когда-нибудь сказали? Мне все говорят нехорошее. Друзья, как ни подъезжай, она, оказывается, не грешница. Нет, все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром. Друзья, я как понимаю даром? Как подарок. Как подарок. А подарок получать, друзья, это не очень легко. Я даже думаю, что для неверующего человека получить подарок от Бога ничего труднее нет. Ничего не труднее. Знаете, на пляже предложил так вот им грешникам, ну, знаете, когда грешники не идут в церковь, то церковь должна идти грешникам, но, а место, конечно, неприятное для проповеди, вот, ну, вид у них такой, знаете, вот, и я говорю, друзья, как вы думаете, вот в одном месте, вот, раскрыли группу врачей, ну, раскрыли, они занимались такими интересными делами. Они, это хирурги, они, значит, ну, детей там резали, так и старых, и малых всех они. Вот. И причем так они делали операции, чтобы им было больно. И чем больнее, тем им приятнее. Ну, видимо, или анестезирующие вещества там не очень, не в недостаточном количестве. И они корчились, мучились, вот им было приятно. Ну, потом как-то разгадали, раскрыли эту группу. Я говорю, друзья, вот передо мной стоят люди на пляже. Я говорю, как вы думаете, вот если они вот обратятся к Господу, попросят прощения у Господа, Господь им простит? Друзья, вы знаете, как по команде? Все как по команде. Нельзя простить этим мерзавцам. Друзья, нет, это не просто получить подарок от Бога. Очень непросто. А помните, вот в Ростове, когда переехать через Дон, там с левой стороны такой лесок был, вот, и там ходил этот человек, Чикатило, я не знаю, сколько, 50-60, не знаю, сколько, вот, заходит сзади, набрасывает петелочку, человек не успевает вот сюда вот ухватиться, он ему там затягивает, и все. Я говорю, как вы думаете, а если он, ну, покается, обратится к Господу, покается, Бог ему простит? Нет! Вы понимаете? Там логика человеческая, там понятие справедливости существует. Но по справедливости разве можно простить такого негодяя? Друзья, а как вы думаете, по справедливости можно простить его? Нет, по справедливости нет. И эту группу врачей по справедливости нельзя простить. И нам нельзя было простить по справедливости. А разве тут сказано, что, получая оправдание благодаром, даром или по справедливости? Нет. По благодати. Вот мы сейчас возьмем пример из Ветхого Завета. И вы знаете, ну, удивительный случай. Удивительный. Вот так сейчас прочитаем. Вы посмотрите, сколько одному человеку Господь дал обетований. Я насчитал 9 обетований Он ему дал. Вот видит, значит, лестница стоит на земле, на этой лестнице Господь стоит и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Первое обетование. «Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе». Второе. «Землю, на которой ты лежишь, я дам потомству твоему». Третье. «И будет потомство твое, как песок земной». Четвертое. «Распространишься к морю, к востоку, к северу». В общем, на все 4 стороны. Пятое. «Благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Шестое. «Я с тобою». Седьмое. «Сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Восьмое. «Возвращу тебя в сию землю». Девятое. «Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Друзья, ошеломляет. Это место ошеломляет. За что? Господи, за что такие обетования? Ну, вот давайте посмотрим поведение Иакова. Ну, давайте вот так вот. Как он со своим братом... Вот приходит брат голодный, на поле уставший, ну, до смерти устал. Вот, и просит Иакова, дай мне поесть вот этого красного. Иаков соображает, видит, что он уже в таком критическом положении, ну, тут можно попользоваться. Продай мне теперь же твое первородство, продай. Ну, Исав соглашается, я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков говорит, поклянись мне теперь. Он поклялся ему, и Яков дал ему хлеба и кушанье. Друзья, ну, конечно, Бог передал права первородства тому, кто больше его ценит. Иаков больше ценил первородство, чем Исав. Но дело совсем не в этом. А со нравственной стороны как на это посмотреть? Друзья, он прямо, надо сказать, сыграл на желудке собственного брата. На этой слабости. А у нас так в жизни не бывает, что мы играем на слабости наших ближних. Не бывает с нами такое? Но мы знаем, что брат сильно, знаете, он такой эмоциональный, он сразу в зоопарку заходит, сразу у него возбуждение, и мы так, знаете, играем на нем. Вот так вот. А ну как ты? О, видишь? Сразу уже кипит, маленький чайник быстро вскипает. Друзья, не надо играть на слабостях ближних. Не надо, это нехорошо. Друзья, это вот такая слабость Иакова. Слабости Иакова в нас не должно быть. Вот, а поступок вот такой нехороший. И что же за это Господь ему столько обетований дал? Вот за то, что он так со своим братом поступает? А вот другой случай. Вот Исаак уже старенький, призывает старшего сына, говорит, налови мне дичи, я тебя благословлю. Он пошел ловить. А Ревека в ужасе. Как же так? Я люблю Иакова, а не Исава, а ты будешь благословлять сейчас Исава. И вот она предпринимает, спешно предпринимает вот такое действие, призывает сына, говорит, послушайся слов моих в том, что, значит, вот я тебе скажу. Вот давай послушайся. И вот в том, что я прикажу тебе, пойди в стадо, и вот так они сговорились. Вот, два козленочка он принес, ну все. А вы знаете, а сначала у него такие мысли были. Ну, хорошо. Вот, а если меня ощупает отец мой, я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Он понимает, что отец может разгадать эту хитрость. Друзья, как вы думаете, кого он боится, Бога или человека? Человека. А что он боится больше, греха или разоблачения? Разоблачения боится. А греха не очень. А у нас так не бывает. Ой, лишь бы никто не знал. А вот дальше, смотрите, а что он со своей мамой сделал? Вы посмотрите, как он свою маму поставил. Ну, и он говорит, я буду в глазах отца обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Я на проклятие не согласен. Мать сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Но на тебе это другое дело. А на мне нет. Он согласился на проклятие мамы. Друзья, как вы думаете, это хорошие поступки все? И ему Господь вот за эти хорошие поступки вот эти 9 обетований дал. Ну, вы знаете, вот еще немножко дальше прочитаем. И теперь вот посмотрите, он заходит к отцу, вот, и он, я тут насчитал, друзья, он за один визит 7 раз обманул отца. За одно только посещение. Ну, я не знаю, сколько времени он там провел. Ну, несколько минут. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой!» Тот сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» Яков сказал отцу своему, «Я Исав». Первый обман, да? «Первенец твой». Нет, он не первенец, опять обман. «Я сделал, как ты сказал, а он ничего не делал. Он не ловил». Ничего, не это все там Ревека делала. «Встань, сядь, поешь дичи». А это не дичь, это козлята. «Дичи моей, она не твоя, ты ее не ловил». Друзья, и дальше вот он спрашивает отец сына, «А что ты так скоро нашел, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу, а он ничего не посылал». Друзья, смотрите, за 7 обманов 9 обещаний и благословений. Ну и что, за то, что он такой хороший человек был? Друзья, конечно, кто мы такие, что вот так вот о патриархе говорим, но это же ведь наш учебник, это наша хрестоматия, мы учимся, это, а потом Господь экзамен будет нам делать. И вот смотрите, ну если бы, допустим, вот как обетование дал Господь Аврааму, тут понятно за что. Помните, как он принес сына своего во всесожжение, и Господь говорит: так как ты сделал сие дело, большое дело, дело веры, не пощадил, не пожалел сына своего единственного того ради меня, так как ты это сделал, то я, тут тоже несколько обетований, я благословляю, благословлю тебя, умножу семя твое, и как звезды небесные, как песок на берегу моря, овладеет всеми городами врагов твоих, благословятся в семени твоем все народы земли, но за то, что ты так сделал, хорошее дело сделал, а это что такое? Друзья, вот так вот мы прочитали вот эти 10 обетований, 9. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал. Истинно присутствует. Он прямо зарегистрировал вот этот факт. Истинно присутствует на всем месте. А дальше что? И убоялся. Друзья, страх часто посещает детей Божьих. Очень часто посещает страх детей Божьих, потому что они не утверждены, не укоренены вот, в благодати. Вы знаете, у апостола посещает детей Божьих. Очень часто посещает страх детей Божьих, потому что они не утверждены, не укоренены вот, в благодати. Вы знаете, у апостола Петра здесь есть такие хорошие слова, что Бог сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас. Это будет делать Бог благодати. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христа Иисуса, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Друзья, это будет делать Бог благодати. Вот утром говорилось о том, что Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог благодати. Хочется запомнить это слово. Бог благодати это будет делать. Друзья, хочется, чтобы мы отсюда не вышли такими, какими пришли. Господи, укрепи нас в благодати. Укрепи. И вот убоялся. Друзья, вы знаете, я к одному человеку часто приезжаю, и он все время мне говорит, знаете, какую вещь? Он говорит: у меня вот как-то все время на сердце такое, что Бог на меня что-то имеет. Ну вот что-то на меня Господь имеет. У меня вот нет мира на сердце. Как будто вот я не знаю за что, но вот такой страх, что что-то на меня Господь имеет. Утвержденный он в благодати? Нет. Благодать вам и мир. Друзья, вот бывает такой страх у детей Божьих, ожидание суда. Господи, приду туда, что же будет? Посещает иногда такой страх или совсем не посещает? Это вот посещает, друзья, я думаю, что мало кого посещает, но бывает такое. Господи, вот приду туда, что там будет? Как я предстану? И прямо вот так со страхом. Это есть неукрепленность и неутвержденность в благодати. А вот есть еще такой страх. Знаете, я с одной сестрой беседую, но чувствую, что-то в ее организме не хватает. Чего-то в ней нет. Я прямо вот так, знаете, просто и говорю. Я говорю: сестра, а ты уверена, что тебе Бог все простил? Она на меня смотрит, лицемерить не стала. Брат, я не уверена. Друзья, мы уверены, что нам Господь все простил при покаянии? Уверены или нет? А она не уверена. А будет у нее мир в сердце? Благодать вам и мир. Но сначала благодать. Друзья, вот получается так, что иногда бывает у детей Божьих страх, что Бог их оставил. И такое бывает. Одним словом, друзья, надо вот как-то нам укрепляться. А теперь смотрите, вот он убоялся и сказал, как страшно сие место. Вместо того, чтобы обрадоваться и сказать, истинно здесь Господь присутствует, и обрадоваться, и мир на сердце. Он убоялся. Укрепленный он в благодати? Нет. Он, наверное, думает, Господи, а не ошибся ли ты адресом? Почему это ко мне? Я такой нехороший, вот отца обманул, теперь я вот такой беглец, пришлось из дома бежать, я в таком сейчас жалком состоянии, а ты мне такие обетования, обещания даешь. Друзья, и смотрите, что дальше, да? Он говорит так, и положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мною, он уверен, что Бог будет с ним. Он условие такое ставит. Если Бог будет со мной, да как же если Бог? А Бог только что сказал, я с тобою. Не буду, а уже с тобою. А дальше говорит, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути, он не уверен, он колеблется. А Господь говорит, сохраню тебя везде. А дальше говорит, если даст мне хлеб и одежду одеться, да он тебе больше обещает, чем хлеб и одежду. Больше. Друзья, вот когда человек вот в таком бессилии, когда он беглец, когда он чувствует, что он такой, ну, не очень нравственно высокого поведения, друзья, вот в этом положении Бог может проявить всю свою благодать и славу. Чем ниже опускается человек, тем выше возвышается благодать. Но люди этого не понимают, и поэтому, нет, какой мерзавец, как это ему Бог может простить? Значит, Бог несправедливый. Раз он может простить этого мерзавца, он загубил 50 человек, а Бог ему прощает. Значит, Бог несправедливый. Вы понимаете, в какую зависимость ставят Господа в таких рассуждениях? Господь не прав. Прощать надо хороших людей, а не плохих. Друзья, мы с вами сейчас прочитаем одно удивительное место в Псалме, и мы должны это делать, друзья, с вами. 80-й Псалом, Псалом 82-й текст. «Радостно пойте Богу, твердыне нашей, радостно, восклицайте Богу Иакова». Друзья, не возникает вопроса? А почему это Богу Иакова? Почему надо радостно петь и восклицать Богу Иакова? Почему не Богу Авраама? Он же такую веру показал. Он такое послушание. И сына свое единство. Вот восклицайте Богу Авраама. Ну уж, ладно, восклицайте Богу Исаака, он такой был послушный. Его послушание, прям его смирение, ну почти равняется, наверное, вере Авраама. Его связывает, Авраам, он не вырывается, ничего. А то восклицайте Богу Иакова. Да как же ему восклицать, когда он столько вот такое делал со своим братом, с матерью, с отцом? Как восклицать Богу Иакова? Друзья, Бог принимает имя не Бога Авраама, не Бога Исаака, а Бога Иакова. Почему? Друзья, это имя должно нас укреплять, возрастать и укреплять в благодарность. Почему? Это имя говорит о том, что чем ниже падает человек, тем выше возвышается благодать. Но нам больше станет ясно, когда мы перейдем к Новому Завету. Друзья, мы сейчас перейдем к месту, которое надо сказать без всякого преувеличения. благодать во всем своем блеске. Равной в Библии страницы нет, именно когда мы говорим о Боге благодати. Вот мы читаем 16 главу от Луки, притча о блудном сыне, да? Вот давайте прочитаем. Но знаете, как будем читать вот эту притчу о блудном сыне? Конечно, в этой притче дна нет. Дна нет, как и в любой притче. Там такая глубина, что... Но вот сейчас под одним только углом зрения мы эту притчу прочитаем. Вообще так, надо сказать, что каждая притча – это своеобразный алмаз. Алмаз, который повернешь, он начинает блистать совсем другими гранями. Совсем с другой стороны начинает блестеть. Хотя бы даже на полмикрона чуть-чуть повернешь эту притчу, и там совсем другие грани блестят. Мы только сейчас одну грань вот эту посмотрим. Какую? Вот с той точки зрения. Мы сейчас будем так вот... Пойдем в путешествие, будем рассматривать этого младшего сына, но только с таким условием, друзья. Давайте попробуем поискать у этого младшего сына что-нибудь хорошее. Ну, хоть какую-то хорошую черту. Но знаете как, с проекцией на себя, какие мы с вами были. Договорились, да? Вот. Если кто-нибудь что-нибудь найдет в нем положительное, друзья, вы тогда поднимите руку и скажите, чтобы я тоже знал. Вот так. Давайте. Значит, от Луки, 15 притча, с 11 текста. Господь говорит так. «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Друзья, у меня вопрос. А почему сказал младший, а не старший? А кто имел больше права сказать, «Дай мне старший или младший»? Старший. Почему? Потому что старший был трудяга. Когда мы читаем, старший же сын его был на поле. Нет, младший на поле не ходил. Я не знаю, чем он занимался, но на поле он не ходил. Друзья, вот если бы старший сказал, дай мне следующую часть имения, он говорит отцу, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Ну, раз ты столько лет служишь, тогда я тебе разделю имение. А младший нет. Вот младший говорит, отче, дай мне следующую мне часть имения. Друзья, а что лучше, дай или на? Ну, представляете, вот сынок пошел первый раз на работу, целый месяц работал, пришел с производства, подошел к маме или к папе, вот, и говорит «на». Хорошо, да? Слава Богу, если так. А если он по дороге где-то их оставил, непонятно где, а потом приходит еще, говорит, дай. Хорошо? Нет, нехорошо. Вот он говорит, дай мне следующую мне часть имения. Что это такое следующую? Она мне следует. Мне следует ее взять. Она мне принадлежит. Вот какой он мудрый. Он понимает, что не дети собирают имение для родителей, а родители для детей. Это он хорошо усвоил. Поэтому так уверенно говорит, дай. И отец разделил им имение. Друзья, никаких вопросов не задает. Вот какой отец покладистый. Ну, другой бы сказал, сыночек, ну, что у тебя не хватает? Обувь? Да, пожалуйста, сейчас принесу. Одежку? Сейчас. Покушать? Да, пожалуйста, все мое твое. Ничего не спрашивает. Разделяет им. Теперь написано, по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Друзья, а почему по прошествии немногих дней? Почему немногих? Потому что ему не терпелось, да? А что ему не терпелось? А когда он так уже ну, тот набрал вот этого всего, теперь надо куда-то ну, вот, быстренько. Друзья, пока ничего в нем хорошего не видно, в этом сыне младшем. Нет, пока ничего не заметно. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, друзья, все собрал. Ну, как веником подмел. Все собрал до копейки. Ничего отцу не оставил. Собрав все, пошел в дальнюю страну. А это для чего в дальнюю? Подальше от отца, чтобы справок не наводил, по телефону не звонил, послов и гонцов не собирал, подальше, и там расточил имение свое, живя распутно. Это как понять распутно? Ну что, по делу он употребил, да? В оборот как-то пустил, по-деловому. Вот, нет, распутно. Ниже там выясняется характер этого распутства, чем он там занимался. И вот дальше написано так. Когда же, друзья, вот смотрите, он, значит, ушел и оставил отца. Это считалось, ну, в то время, когда сын уходит от отца, это считалось тяжким проступком. Ну, как отца в таком возрасте, молодой сын, крепкий, оставляет отца, уходит, это считалось проступком большим. И вот написано так. Когда же он прожил все, настал великий голод. Друзья, ну, вот великий голод. Знаете, был один детдом был, детдом, там были еврейские мальчики и девочки, детдом такой вот. И там, значит, ну, голод был, очень большой голод, и там с Америки прислали посылку одному мальчику. А в посылке была соль. Да, мешочек такой, вот, и там кристаллики соли. И вот он сюда себе на шею повесил эту соль, вот, и так раскроет, пососет немножко и опять туда складывает. И вот к нему все, дай пососать. Ну, дай пососать. Ну, даст пососать, а потом опять вынимает и туда складывает. Друзья, мы себе представляем, что такое голод, да? Ну, может быть, это еще и не великий голод. А великий голод, друзья, пухнут, прям падают на носилках, их забирают, и все. Великий голод. Вот когда он все прожил, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, пристал. Как понять это слово «пристал»? Я вот шел как-то ночью, иду, чувствую, что кто-то за мной идет. Поворачиваюсь, никого нет. А я все-таки чувствую, что кто-то идет. Еще раз поворачиваюсь, никого. На третий раз понял, чуть-чуть ниже посмотрел, там собачонок идет. Друзья, пристал ко мне. Вот он пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти кого? Ну, что это за занятие такое, да? Пасти свиней. Когда деточки плохо занимаются в школах, там мальчики, девочки, то обычно родители говорят, ты плохо учишься, вот будешь спасти свиней. Друзья, а свинья – это что, чистое животное или нечистое? По закону Моисееву нечистое животное. До чего же этот младший сын опустился, отца своего оставил, и теперь вот свиней пасет. И написано, он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Друзья, вот он к одному идет, не дает, к другому идет, не дает. А вот для людей кто дороже, свинья или вот он? Свинья кушает, свинье дают, а ему не дают. Хорошо вечер провести, если бутылку не взять. Вот пошел бутылку взял, пошел там куда-то в одно место, там на какое-то сомнительное свидание, вот пошел. И там, конечно же, бутылка в ход пошла. И теперь он возвращается, помнит, что он перелазит через вагон, вагон движется, он там как-то зацепился, перелазит, спрыгнул и очнулся. Пришел в себя, стены белые, потолок белый, простынь белая, халаты вокруг ходят белые, и сильная боль в ногах, которых нет. Абсолютно нет до самых чресл. Пришед в себя. Друзья, как мы думаем, ну я сам не знаю, я хотел бы у него спросить, но какая его первая мысль была в таком состоянии? Ну, наверное, где я, да? Потом понял обстановку. А вторая? Что я наделал? Зачем я к ней пошел? А ног уже нету. Все. Пришел в себя. Друзья, я этого человека знаю. Его зовут Юра. Вот. И он, знаете, он сильно ожесточился. Он очень такой попал к нам, вот в Чапаевске там есть, значит, такой дом для вот этих всяких вот, которые или рук не имеют, или ног не имеют, и он настолько, у него ужасный характер, его там били, вообще хотели убить. Он убежал оттуда, на колясочке убежал оттуда, вот приехал в другой город к нам туда, в Кинель приехал, вот и сел на железнодорожном мосту, положил шапку и просил милостыни. Ну, брат один увидел, его так побеседовал, сжалился, пригласил к себе, а у брата я оказался. Вот мы там играем, ему поем, там с ним разговариваем. Такой ожесточенный. Он говорит, я больше страдаю, чем ваш Христос. Знаете, такой ожесточенный. Вот, ну, жалко на него смотреть. Мы как-то начали ему там помогать документы оформлять. Посадили его в мотоцикл, повезли его. Вот, и когда везли, он говорит, друзья, мне надо тут вот, вот там рощица, мне туда надо, ну, по известным делам. Друзья, мы его ждали минут сорок, пока он оттуда вылезет. Друзья, это мучение страшное. Пришед в себя. Пришед в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. И теперь мысль, встану, пойду к отцу моему. И пред тобой, друзья, вот он отца тут вроде вспомнил, да? Вот, сколько наемников у отца моего, но может быть что-то доброе, да? Отца вспомнил. Нет, не будем торопиться. У него перед глазами стоят наемники сытые. Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом. Хлеб перед глазами. А я умираю с голода. Желудок у него болит. У него желудок пустой. Вот его проблемы. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Вроде бы хорошо. И вдруг такой финал. «Прими меня в число наемников твоих, прими меня на работу». Друзья, и вот теперь написано, «Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, увидел его. Кто его увидел? Отец увидел. Друзья, почему же не он отца увидел, а отец его увидел? Почему так? А у кого лучше зрение? У молодого или старого? А как же так? Почему старый увидел, а молодой не увидел? Друзья, а если я так вопрос поверну? А кто лучше видит? Тот, кто любит, или тот, кто мало любит? У кого лучше зрение? Друзья, любовь видит далеко, а не любовь перед глазами ничего не видит. Ничего. Помните, как Господь говорит, сейчас напомнил мне Господь, смотрите, Иисус задает вопрос Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю». Иисус говорит ему второй раз, в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Да». Друзья, тут написано трижды: «Паси, паси». Друзья, кому Господь доверяет пасти стадо свое? Тому, кто любит. Не тому, кто много знает, кто там умеет. Нет, тому, кто любит. А любовь видит. О, любовь далеко видит. Любовь зоркая. Друзья, и вот отец... Вот, когда был еще далеко, значит, отец увидел его и жалился. А кто над кем жалился? Сын, когда бросал отца своего, он совершенно не жалился. Он так, наверное, так, вот, с песенкой, наверное, с такой веселой мажорной, забрал все и подальше. А вот отец его увидел, и сердце сжалось. Жалился, и побежав, кто побежал? Отец бежит. А почему сын не бежит? Ну, я так думаю, знаете, вот он идет вот под тяжестью грехов, тяжестью вины, лицо опустил, да, опустил. Помните, как Господь говорит Каину: если, говорит, ты делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица твоего? А у него столько недоброго, наверное, тяжелое лицо. Идет, еле-еле идет, и с мыслью: что я скажу отцу? А еще больше: а как он меня примет? И вот отец бежит, пал ему на шею. Кто кому пал на шею? Отец пал на шею сыну. Друзья, а вот так, ну теперь же уже отец близко, можно уже сообразить, что это отец. Он, наверное, смотрит: а что же у него там в руке у отца? Не палка ли? Почему он бежит? Что, он бежит мне сейчас вот побить меня, выговорить, а дальше же рабы там бегут. Он, наверное, сейчас позорить будет при всех. Ага, пришел. Что, может быть, тебе еще разделить? Что, совести у тебя хватило вернуться, да? Друзья, нет, это бежит благодать. Это бежит благодать Божия, которая видит издалека, которая сжалилась, которая бежит и падает на шею, и целует, и обнимает. И, я вот так вот себе, ну, хочу представить эту картину. Как это происходит? А что делает сын в это время? Ну, отец покрывает его, ну, не сказано, что он поцеловал, как бы одноразово, как мы приветствуемся один раз. Целует бесконечно, и вот по-всякому целует, целует. А что же сын будет делать? А сын, наверное, думает: отец, не разыгрываешь ли ты меня? Ты натурально это делаешь или нет? Да, друзья, благодать не разыгрывает. Она это делает натурально. Скажите, вот такой вопрос. А он заслужил такой прием? А чего он заслужил? Хороший хворостины заслужил. А что получил? Царский прием. Друзья, мы теперь немножко глубже понимаем, что такое благодать. Даром. Вот. Сын приготовил большую речь. Наверное, пока шел, повторял все время, повторял. Сын же сказал ему: «Отче, ну он как бы, ну хоть дай я у тебя прощения попрошу. Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец закрывает ему рот. Он не может дальше слышать: «Прими меня в число наемников твоих». Нет, закрывает рот, а рабам говорит, вот отец рабам говорит: «Принесите лучшую одежду», по другому переводу: «Быстрее принесите лучшую, быстрее не задерживайте». Лучшую одежду. Ничто рука найдет, в каком попало шифонере. Все перетрясите, найдите лучшую и принесите сюда быстрее. И оденьте его. Нет, он не сам одевался. Оденьте его. Его одевают. Он стоит, наверное, так, недоумевает, что ж тут происходит. Вот так грешник иногда не понимает: «Господи, я столько грешил. Я, может быть, воровал, пьянствовал, может быть, и убивал, а ты мне такой прием. Ты бежишь мне навстречу, ты меня целуешь, обнимаешь, одежду даешь, чистый весон, праведность святых». Друзья, тут сказано, что, значит, вот лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его. А что это такое перстень? Это что, украшение? Да, это оно и украшение, но еще больше и печать, которую ставят на документ. Вы помните, когда фараон Иосифу говорит: «Я поставлю тебя над всею землею египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. Одел его в вессонные одежды, вот, и велел вести его на второй из колесниц своих и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь». Друзья, это печать. Ложится на документ, и документ ходит на правах отца. Отец снимает перстень и одевает кому? Нам. И говорит: «Все мое твое». А за что? Друзья, где логика человеческая? А это логично. Он непонятно чем занимается. Бросил тебя, все это растранжирил, вот, опозорил тебя свинопадством своим. А ну как же, да где, ну как же это, как это примиряется с головой человеческой? Друзья, головой это понять невозможно. Благодать не головой надо понимать, а чем? Сердце. Если сердцем будешь веровать. Друзья, там еще и откормленный теленок. Он такой царский прием получил. Друзья, а какой же мы прием с вами получили? Наверное, что же царский, да? И мы, когда читаем апостола Петра: «Вы род избранный, царственное священство». И мы получили с вами царский прием. Друзья, ну, может быть, это вот в отношении неверующих, может быть, кто-то задаст вопрос. Ну, это сегодня брат, наверное, не к церкви говорит, это он говорит грешникам. Друзья, грешники тоже должны знать, как Бог их примет, несмотря на все безобразия, на все мерзости, какие мы с вами делали в миру, когда были, Бог нам устроил вот такой прием. Друзья, пусть это слово нас хорошо укрепит, утвердит и сделает непоколебимыми, что Бог нам устроил именно такой прием. Ну, а теперь, друзья, устали, наверное, уже, а? Ну, хочется еще немножко вот и к церкви, друзья. Хотя мы и укрепляемся, я понимаю, что мы укрепляемся, но сейчас прямо непосредственно можно сказать к церкви. Вы знаете, вот начну я с такого вопроса. Вот сейчас прочитаю я книгу Иеремии, один текст из 17 главы, 9 текст. «Лукаво сердце человеческое и более всего и крайне испорчено». У меня такой вопрос. Когда мы узнали, что очень лукаво сердце человеческое, когда мы это больше познали? Когда мы только пришли к Господу? Или когда уже с Господом побыли, кто год, кто два, кто пять, десять? Когда мы больше узнали, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено? Когда? Я думаю, друзья, что когда мы каялись, мы даже и не понимали, насколько наше сердце лукаво. И до крайности, до чрезвычайности испорчено. Там ничего доброго нет в этом сердце. Вот, надо было сердце нам полностью сменить. Друзья, смотрите, вот когда мы читаем книгу пророка Исаии, 6 главу, обратите внимание, друзья, когда человек встречается с Господом, когда человек начинает проникать в тайники, в эти, если не сказать, лабиринты тайности, тайной святости Божьей, человек начинает себя больше видеть нехорошим. И чем больше видит святость Божию, тем больше видит свою испорченность. Мы это понимаем, да? Вот мы читаем. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Вот такое величественное видение. И вот тут серафимы, шестикрылые, взывали друг друга и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Видит святость. Вот, друзья, смотрите, Исаия видит святость, и что же говорит? «Горе мне!» Друзья, когда мы больше познаем Господа в Его святости, мы больше видим свою греховность. А вы помните в Евангелии от Луки, в 5 главе, когда Господь говорит Симону: «Петр, отплыви на глубину, закиньте сети». Да мы уже ловили, но все-таки отплыви. Вот, отплыли, поймали, столько рыбы поймали. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса, сказал: «Выйди от меня, Господи! Ты такой святой, как рядом с тобой быть? Я рядом с тобой увидел себя таким греховным!» Друзья, к чему я это говорю? Вы знаете, когда мы начинаем больше познавать, и чем больше познаем Господа, тем больше видим, какие мы испорчены. Мы узнаем себя с точки зрения Иеремии, 17 глава, 9 текст. Крайне испорчено сердце. И мы иногда такое сделаем, что прям смущаемся. Господи, что же это такое? Я сначала думал, я покаюсь, и потом уже все будет хорошо, никаких грехов, святая жизнь, все на пятерку и очень хорошо. А потом, оказывается, в одно время одно вылазит что-то из сердца, в другое время что-то другое вылазит из сердца, и начинаем спущаться, начинаем колебаться, начинаем мучиться, и даже вопрос такой: дитя ли я Божие? И тем больше вопрос этот вырастает, чем больше мы познаем Бога в святости. Друзья, почему надо укрепляться, возрастать в благодати, укрепляться, укореняться, стоять. Сатана будет говорить: «Какое ж ты дитя Божие? Да разве дети Божьи так поступают? Ты посмотри, как дети Божьи поступают. Вот это дети Божьи. А ты чье дитё?» Одна сестра подходит, говорит: «Можно побеседовать?» «Да, молоденькая». «Побеседуй». «Вы знаете, — говорит, — я не понимаю, что со мной творится». Я говорю: «А что такое?» Да я, говорит, такая мерзкая. Я со мной, из меня вот такой выходит, я не знаю, как я могу понравиться Иисусу вот такая? Зачем я ему нужна такая? Плачет. А что ей сказать? И чем ближе познает Иисуса, тем видит. Я говорю, ну такая нехорошая. А у нее еще и удар за ударом. И дома нехорошо, и в церкви нехорошо. И один человек с ней так обошелся, что прям... Друзья, и все как сваливается на голову, и у нее вырос этот гляв. Я такая противная Богу, он на меня удары, он на меня что-то имеет, и бьет меня, я ему противная. Друзья, вот тут вот и надо возрастать в благодати. Вот тут и надо укрепляться в благодати, чтобы сатана не колебал. Он крупный специалист в этой области, он очень хочет нас колебать. А дитя ли ты Божье? А потом, друзья, случилось вообще плохое. Плохое. Вот. Она просто сбежала. Вот, сбежала, и мы потом искали ее. Это дело было на курсах. Она сбежала, и мы много ее искали. И вот и нашли, не сразу нашли. Вот она мне написала записочку. Вы меня извините, я уже всем надоела. Я думаю, что я Господу не нужна. Мы уже подумали, ну, что она, может быть, с собой что-нибудь сделала. Вокруг прочесали весь лес, ничего нету. Нашли там, в другом селении совсем. Друзья, вы посмотрите. А я, когда с ней беседую, она говорит, вы знаете, говорит, я думаю, что Бог меня отверг. Я говорю, на каком основании? Где ты прочитала? А Бог же отверг Саула. Друзья, как надо укореняться? Как надо утверждаться в благодати Божией? А вот я не знаю, кто как себе сейчас представил, что такое благодать. Я благодать себе представляю, друзья, так. Вот несмотря на наши слабости, несмотря на наши немощи, на наши несовершенства, Господь знает, с кем Он имеет дело. Очень хорошо знает. Мы с вами слабые, немощные. И много согрешаем на всех четырех этажах. И на уровне дел, и на уровне слов, и на уровне мыслей, и на уровне чувствования. Чувствования иногда греховные. Господь это хорошо знает. Но я себе так представляю благодать. Видите, вот книгу Михея мы читаем, последнюю главу, предпоследний текст. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Друзья, я себе представляю это, знаете, как... Ну, благодать Божию, как океан милосердия Божия, где тонут все наши согрешения, если мы их чисто сердечно приносим пред Господом и говорим: «Господи, прости», и это все тонет там. Безбрежный океан милостей и милосердия Божия. Так я себе представляю благодать. И вот обратите внимание, в пучину. Ты вергнешь в пучину морскую. А почему в пучину? Я когда был неверующий, я очень любил ходить в бассейн. Я каждый день плавал в бассейне, даже в воскресенье. Я очень любил воду. И вы знаете, иногда один приходишь, в бассейне никого нет. И так посмотришь, вроде кажется, воды нету. Поближе посмотришь, нет, водичка есть. Как будто воды нет. Стоит вода, и все на дне видно. Может быть, что-то металлическое упало, или там очки какие-то, ну, эти спортсмены любят с очками плавать, может быть, очки там какие-то, или там еще что-то такое. А вот стоит только какую-нибудь капельку туда, что-нибудь вот такое, и очертания предметов расплываются, уже так трудно даже понять, какого цвета. Друзья, представляете, а если там устроить в этом бассейне пучину, что-нибудь можно увидеть на дне? А там до 8 метров под вышкой. 8 метров. Ничего мы с вами, друзья, не увидим. Ничего. А почему Господь кидает в пучину наши грехи, как вы думаете? Чтобы мы их не видели, да? Ну, есть такой специалист, который одевает скафандр, ныряет туда, достает какой-нибудь наш любимый грех, и вот так он нам вот так вот показывает. А вот в другом месте пророк Исаия говорит, немножко, правда, по-другому он тут выражается, но все равно понятно, как Господь поступает с нашими грехами. «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». А почему за хребет? Почему не перед собою? Чтобы не видеть. Чтобы не видеть. За хребет. Друзья, дети Божьи иногда занимаются делами такими, ну, малопонятными. Они начинают идти туда, куда Господь бросил. Господь далеко бросает? Далеко Он бросает. И все-таки идут они, вот, и тревожатся, ищут там, разыскивают свои грехи. Господь бросил их за хребет, не для того, чтобы мы ходили туда и разыскивали. Друзья, это милосердие Божие, благодать, это действительно океан безбрежный. И поэтому давайте укрепляться, давайте укореняться. И если кто-то в грехе упал, вставай, отряхнись, иди дальше. Для тебя милосердие Божие. За этот грех Он умер. За этот грех на кресте висит. И сердечно надо благодарить Господа, что у Него к нам вот такое вот милосердие. И поэтому много-много раз в Писании 15 посланий начинаются благодатью и заканчиваются благодатью. Вся Библия заканчивается благодатью. Но сегодня брат будет заканчивать это собрание благодатью. Друзья, мы немножечко укрепились в благодати. Надо укрепляться постоянно, возрастать, укрепляться. Я хочу еще, мне очень-очень близок этот текст, вот, я еще раз его хочу просто так вот особенное ударение сделать на нем. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да соделает непоколебимыми ему слава».